В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Подробности расследования дела о похищении и освобождении сына знаменитого борца с компьютерными вирусами Евгения Касперского, Ивана Касперского. Начало визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова в самопровозглашенной республике Абхазия и Южной Осетии. И сирийские войска вошли в город Дира, охваченный массовыми протестами. Вот такие темы, а кроме того, обзор западных еженедельников, рубрики «Сетевые разговоры» и «Общественное мнение» в этом часе программы. Итак, главная тема этого часа. Следственный комитет России направил в суд ходатайство об аресте подозреваемых в похищении Ивана Касперского, сына разработчика антивирусных программ Евгения Касперского. Накануне появились сообщения, что юноша был освобожден сотрудниками МУРа и ФСБ во время передачи выкупов 3 миллиона евро. Именно такую сумму запрашивали злоумышленники. Молодой человек здоров. Сейчас он находится с родными, но, по словам представителей правоохранительных органов, безусловно, получил психологическую травму. Возбуждено уголовное дело по статьям похищения человека и вымогательства. Преступникам грозит до 20 лет тюрьмы. Тему продолжит корреспондент «Свободы» Лейла Гениатуллина.
Сын известного разработчика антивирусных компьютерных программ Евгения Касперского, Иван, был похищен 19 апреля на северо-западе Москвы. Однако сообщения об этом в российской прессе появились лишь несколько дней спустя. О случившемся в компании знакомых рассказал один из друзей Ивана, и информация сразу просочилась в СМИ. С этого момента, по словам специалистов по киднеппингу, жизнь юноши оказалась под реальной угрозой. 22 апреля некоторые интернет-издания сообщили, что за юношу заплатили выкуп в 3 миллиона евро. Именно такую сумму запросили злоумышленники, и он находится в безопасности. Как теперь выяснилось, сотрудники правоохранительных органов специально распространили в СМИ ложную информацию об освобождении сына Касперского, чтобы успокоить похитителей и убедить их, что выкуп будет выплачен. Похитители прятали юношу в Сергиево-Посадском районе Московской области на территории Садового товарищества. Накануне стало известно, что оперативники МУРа и ФСБ с помощью сотрудников ОМОНа освободили юношу. Были арестованы 5 преступников во главе с организатором, бывшим заключенным, рассказывает официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин.
В настоящее время задержанными уже работают следователи Следственного комитета, устанавливают все обстоятельства совершения похищения. Также проверяется информация о наличии у подозреваемых судимости за совершенные ранее преступления. В суд уже направлено ходатайство следствия об избрании в отношении задержанных меры пресечения в виде заключения под стражу. Я не стану раскрывать подробности этой операции. Могу лишь сказать, что при розыске и освобождении молодого человека использовались как наработанные годами методы раскрытия таких преступлений, так и новейшие высокотехнологичные и криминалистические разработки.
Сегодня стали известны новые подробности этого похищения. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в правоохранительных органах, трое из 5 задержанных – члены одной семьи, которая не могла расплатиться с долгами. Организатором преступления был 61-летний москвич, ранее судимый за мошенничество. Ему помогала жена, 30-летний сын и двое его приятелей. Злоумышленники по интернету выбрали себе в качестве жертвы сына Евгения Касперского. Состояние бизнесмена, по данным Forbes, оценивается в 800 миллионов долларов. Преступники выяснили, где учится, живет и работает Иван Касперский, и решили похитить его недалеко от места работы в промышленной зоне на северо-западе Москвы. Они увезли юношу в Подмосковье и спрятали на территории Садового товарищества. Затем похитители заставили молодого человека связаться с родителями и передать требования о выкупе. Сотрудники МУРа и ФСБ, занимающиеся поисками похищенного юноши, смогли установить примерное место, откуда был сделан звонок. Позднее похитителей задержали на посту ГИБДД, когда они поехали за выкупом. Сын Касперского был освобожден без единого выстрела. Сейчас он здоров и находится дома с родными. Глава комиссии Общественной палаты России по контролю за правоохранительной деятельностью Анатолий Кучерена заявил, что операция по освобождению Ивана Касперского прошла блестяще.
Я, прежде всего, пытаюсь понять, на что эти негодяи рассчитывали. Ведь совершенно очевидно, что когда речь идет о похищении, и когда сразу же появляется требование об энной сумме денег за выкуп, понятно, что наши спецслужбы, наши правоохранительные органы, они будут работать достаточно эффективно.
Несмотря на то, что пятеро похитителей задержаны, в Подмосковье продолжается операция по поиску их сообщников. В частности, специалисты работают над отпечатками пальцев, оставленными в доме, где держали Ивана Касперского. Результаты экспертизы дадут представление о том, сколько там находилось человек и какое отношение они имели к похищению. По мнению психиатра-криминалиста Михаила Виноградова, несмотря на то, что российские специалисты в области расследования случаев киднеппинга имеют еще небольшой опыт, операции по освобождению похищенных людей стали проводиться успешнее.
Это очень сложная операция. На кону стоит жизнь заложника всегда. Это огромный риск со стороны правоохранителей, которые идут на освобождение, на штурм квартиры, где содержится заложник. Риск, цена этого риска – жизнь заложника. Практически без единого выстрела, без единого сопротивления арестованы все похитители во главе с организатором похищения, и мальчишка освобожден. Наши правоохранители, наконец, подчеркиваю, наконец, стали разрабатывать такие операции с большой степенью успеха. Вообще во всем мире это очень сложные операции. Мы столкнулись с явлением похищения людей с целью выкупа недавно, поэтому опыт нашей работы по таким преступлениям пока еще небольшой, но становится все более и более успешным.
Психиатр-криминалист Михаил Виноградов заявил в интервью «Радио Свобода», что в последнее время в России участились случаи похищения родственников бизнесменов. В такой ситуации, по его мнению, необходимо действовать в сотрудничестве с правоохранительными органами.
Идти на контакты с преступниками и тянуть время в поиске денег, потому что даже владеющий миллионами и сотнями миллионов долларов человек не может сразу снять 3 миллиона с банковского счета. Это понятно бандитам. Немедленно уведомлять об этом полицию и ФСБ, о таком похищении, потому что полиция и ФСБ в случае таких похищений действуют вместе и, как показал опыт с Касперским, успешно. И четко выполнять все инструкции, которые будет давать сотрудники правоохранителей. Никакой самодеятельности. И попытки отдать деньги в расчете на то, что им вернут похищенного, надежда, что вернут живым, таким образом, за даже большой выкуп, очень мала. Слишком много знает похищенный о бандитах, слышал их голоса, видел их лица, запомнил, куда его отвезли. Поэтому расчет на теснейшее сотрудничество с правоохранителями и выполнение всех инструкций. И, конечно, показывать бандитам готовность отдать выкуп.
Эксперты полагают, что причиной участившихся в последнее время случаев похищения детей и родственников бизнесменов стал криминальный кризис в стране. Власть не в состоянии контролировать преступность. Станица Кущевская, Гусь-Хрустальный, город Энгельс Саратовской области – тому доказательство. Росту организованной преступности также способствует гуманизация уголовного законодательства, которое распространяется не только на экономические преступления. Внесены такие поправки в Уголовный кодекс, в соответствии с которыми лица, совершившие похищение человека, разбойное нападение, вымогательства могут получить минимальный срок лишения свободы – 2 месяца. Эксперты называют такие изменения полным непониманием социальной ситуации. Лейла Гениатульна, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 16 часов 15 минут. Коротко об основных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В городе Дераа на юге Сирии, в который были введены армейские подразделения и бронетехника, в столкновениях в понедельник погибли не менее 20 человек. В Мосгорсуде сегодня начались прения сторон на процессе по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой в январе 2009 года. Следственный комитет России направил в суд ходатайство об аресте 5 подозреваемых в похищении сына разработчика антивирусных программ Евгения Касперского, который был освобожден накануне. В Белоруссии в ходе расследования обстоятельств взрыва в минском метро были задержаны отец и брат предполагаемого исполнителя теракта. В Ливии не менее 30 человек погибли, еще 60 получили ранения в результате бомбардировок войсками Каддафи города Мисурата. В Йемене не менее 10 демонстрантов пострадали в столкновениях с силами безопасности в городе Таэс. Десятки тысяч людей вновь вышли на демонстрацию с требованием немедленной отставки президента Йемена Али Абдаллы Салиха. Wikileaks обнародовал секретные данные о тюрьме на американской военной базе в Гуантанамо. Материалы свидетельствуют, что в Гуантанамо в течение нескольких лет находились десятки невиновных людей. Как всегда отмечу, что с последними новостями Радио Свобода, текстами программ, мнениями экспертов, репортажами корреспондентов и многим другим вы всегда можете познакомиться на нашем сайте в интернете свободанews.ру. Вы слушаете программу «Время свободы», и на очереди у нас обзор свежей западной прессы. Во многих странах западного мира сегодня, так же, как и в России, все еще отмечают Пасху, поэтому многие газеты не выходят, и сейчас у нас на очереди обзор материалов в свежих западных еженедельниках, которые подготовила моя коллега Ирина Лагунина.
Американский Weekly Standard задает в заголовке вопрос, стоит ли умирать за журналистику в России. Статья посвящена изданию последней статьи Анны Политковской на английском языке. Напомню, что последняя публикация Анны Политковской датирована 7 октября 2006 года и представляет собой глубокий разбор краха политики чеченизации, то есть передачи власти в Чечне выбранному Кремлем местному воротили с тем, чтобы убрать проблему с федерального уровня, я цитирую Weekly Standard. Катаров был под постоянным прицелом расследовательских статей Анны Политковской. В одном из документов Госдепартамента, опубликованных Wikileaks, говорится о том, что среди угроз, которые получала Политковская, самыми частыми были угрозы от кадыровских людей. Много говорилось о том, что ее убийство было совершено с целью предупредить появление определенной информации. В интервью «Радио Свобода» за 2 дня до смерти она сказала, что у нее есть весомые доказательства того, что пытки в Чечне проводятся по государственному разрешению. Антология статей Анны Политковской на английском языке называется «Стоит ли умирать за журналистику в России?». Автор публикации Weekly Standard полагает, что книгу стоит прочитать людям в Белом доме и в Госдепартаменте США. И еще одна публикация на российскую тему в британском журнале «Экономист» под заголовком. Анализ американской политики перезагрузки показывает, что это была скромная политика, которая принесла скромные результаты. Приведу начало статьи дословно. В сентябре 1863 года российские корабли пристали в Нью-Йорке и Сан-Франциско, чтобы показать, что Россия поддерживает Авраама Линкольна. А несколькими годами позднее Александру II была вручена награда от американского народа за симпатии, проявленные его величеством во время гражданской войны. На недавней выставке в Москве, посвященной царю, который освободил крепостных, и президенту, который освободил рабов, были выставлены статуи двух реформаторов. Не понять, что это символ сегодняшней перезагрузки, просто невозможно. Но статуи были сделаны из гипса, и их отнесли на склад, как только выставка, посвященная историческим связям двух стран, закончилась. Может быть, и перезагрузка будет столь же временной, задается вопросом автор статьи в «Экономисте». Цель перезагрузки была не изменить Россию, уж тем более не принять ее в дружеские объятия. Цель была восстановить разрядку для продвижения американских национальных интересов. И эта скромная цель была достигнута. Конфликт в Грузии все еще остается, но риск возобновления войны снизился. С российской точки зрения, стремление НАТО включить в состав Союза Украину и Грузию было остановлено. Более теплые отношения с Америкой сняли напряжение с отношений России с Польшей и со странами Балтии. С американской точки зрения, Россия стала меньшей помехой и начала больше сотрудничать в вопросах, представляющих наибольшие проблемы для США. И все-таки самый показательный пример политики перезагрузки – новый договор СНВ – это наследие холодной войны, а не начало чего-то нового. Обе страны по-прежнему рассматривают друг друга как противники, а не партнеры. Автор также замечает один любопытный момент. У нынешней американской администрации нет иллюзий относительно России и ее политической системы, но речами о демократии здесь не поможешь. Автор считает, что наиболее эффективной мерой оказался пересмотр закона о коррупции в иностранных государствах. Список российских официальных лиц, которым не разрешен въезд в США, не разглашается. Но некоторые чиновники даже визу не запрашивают, чтобы не подвергать себя унижению. Аналогичный закон готовится в Великобритании. Остановить взяточничество западных компаний в России и преследовать коррумпированных чиновников через визовый режим может быть самый лучший путь развивать демократию в России. Политика перезагрузки достигла своих пределов, но будущее отношения России с Америкой и Западом будет в меньшей мере зависеть от договоров по контролю за вооружениями и в значительной большей мере от политического развития самой России, пишет автор статьи в британском журнале «Экономист».
Напомню, что с обзором западных еженедельников была Ирина Лагунина. Вы слушаете «Время свободы». В ночь с 25 на 26 апреля 1986 года в 1 час 23 минуты произошел взрыв в реакторе 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС. Реактор был разрушен, в атмосферу было выброшено огромное количество радиоактивных веществ. Существуют исследования, в которых число жертв радиоактивного облучения оценивается десятками, даже сотнями тысяч. Авария на Чернобыльской АЭС значительно повлияла на развитие ядерной энергетики в мире. Годовщину Чернобыльской аварии будут отмечать на Украине, в Беларуси и в России. На Украине на предстоящей неделе, 26 апреля, во всех учебных заведениях пройдет традиционный урок памяти «Колокола Чернобыля напоминают». Во многих городах страны состоятся митинги, реквиемы и панихиды. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Вахненко.
В ночь на 26 апреля в Киеве у мемориального кургана героям Чернобыля соберутся родственники погибших и ликвидаторы. Ровно в 1 час и 23 минуты, время, когда взорвался реактор, здесь прозвучат 25 ударов колокола, символизирующих количество лет со времени самой масштабной в мире техногенной катастрофы. Пятую часть территории Украины Чернобыльская авария превратила в зону радиоактивного загрязнения. Число ее жертв, по оценкам украинских властей, превысило 1 000 000 человек. Для того, чтобы почтить память погибших в результате Чернобыльской трагедии, в этот день на Украину прибудут президенты России и Белоруссии Дмитрий Медведев и Александр Лукашенко. Ожидается, что в сопровождении главы украинского государства Виктора Януковича они побывают в городе-призраке Припять и на ЧАЭС, где ведутся работы по сооружению нового саркофага над разрушенным энергоблоком. За минувшие более чем 10 лет после закрытия атомной станции на чернобыльские проекты Запад выделил почти 1,5 миллиарда евро, однако полностью свои обязательства перед Украиной так и не выполнил, говорит бывший министр охраны окружающей среды Юрий Костенко.
Как человек, который возглавлял весь переговорный процесс Украины с Большой Семеркой, я хочу сказать, что в меморандуме, подписанном в 1995 году, положение относительно объекта укрытия совершенно по-другому рассматривалось экспертами. Мы создавали программу, которая должна была существенно повысить экологическую безопасность этого объекта. А это можно достичь только путем извлечения из разрушенного реактора ядерного топлива, которое там осталось, и большого количества высокоактивных отходов. До тех пор, пока эти работы не будут сделаны, сколько бы мы ни накрывали сверху новыми укрытиями, экологическая, ядерная и радиационная безопасность этого объекта не уменьшится.
С визитом на Украине с 25 по 27 апреля побывает и патриарх Русской Православной Церкви Кирилл, который впервые посетит зону отчуждения и Чернобыльскую АЭС.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко. Вы слушаете «Время свободы». Министр иностранных дел России Сергей Лавров сегодня начал официальный визит в самопровозглашенные республики Южную Осетию и Абхазию. Россия требует от руководства Грузии гарантии неприменения силы против Абхазии и Южной Осетии, заявил глава МИДа сегодня в Цхинвале. Российский министр иностранных дел сказал, что Москва не будет требовать у Тбилиси контрибуции за августовскую войну 2008 года, но намерена добиваться справедливости. Тему продолжит Максим Ярошевский.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров сегодня во время визита в Цхинвале заявил, что для Москвы приоритетными являются гарантии неприменения силы против непризнанных Грузии республик. «Мы ожидаем, что грузинское руководство безоговорочно подтвердит свое обязательство не применять силу против своих соседей. Мы будем в этом всячески помогать и будем настаивать на том, чтобы международные дискуссии, которые проводятся в Женеве, рассматривали этот вопрос в качестве приоритета», — сказал Лавров. Глава МИДа добавил, что Россия намерена восстановить справедливость в вопросе ответственности Грузии за августовскую войну 2008 года. Мы не собираемся требовать контрибуций, но намерены восстановить справедливость. И это будет делаться на основе международного права, объяснил позицию Москвы Сергей Лавров. Глава МИДа добавил, что уголовное дело уже заведено, и Россия поддержала обращение граждан Южной Осетии в Европейский суд по правам человека. Москва готова оказать консультативную, правовую, экспертную поддержку, добавил министр. Визит Сергея Лаврова в Абхазию и Южную Осетию, комментирует обозреватель «Радио Свобода» Олег Кусов.
Единственное и невыполнимое пока для России требование Грузии заключается в том, что на абхазском и юго-осетинском участках российской границы были выставлены таможенные посты грузинские или, в крайнем случае, международные. Естественно, что Москва не может на это пойти, поскольку и в Цхинвале, и в Сухуми это вызовет просто невероятный гнев, поскольку эти международные или грузинские таможенные посты, естественно, перекроют вот единственные артерии с юга России. Военное сотрудничество между Москвой, Цхинвале и Сухуми расширять уже нет необходимости, поскольку сколько могли, российские власти уже поставили военнослужащих вот в этих республиках. Сколько, образно говоря, через русский туннель техники смогло пройти в Южной Осетии, столько и прошло. И сколько вот эта территория, в том числе экономически, выдержит обслуживание российских пограничников, военных на территории в Южной Осетии, вот столько там и находится. Пограничники сейчас взяли под контроль вот эти административные границы в Абхазии и Южной Осетии. Военнослужащие не собираются покидать свои базы. И расширять вот больше уже и нечего.
Главный редактор агентства «Кавказский узел» Григорий Шведов не исключает, что в ходе переговоров будут обсуждать скандал, возникший между Абхазией и Россией.
Стоит обратить внимание на вот тот все-таки скандал, который имеет дело в российско-абхазских отношениях и который тщательно отрицается обеими сторонами. Скандал территориальный, скандал вокруг, в общем-то, незначительной территории вот этого села Айбга на реке Псу. И все время отрицают официальные лица наличие каких-либо проблем в определении этого вопроса, но тем не менее совместная комиссия не определила решение по этому вопросу. И как раз-таки в совместном протоколе российско-абхазском было заявлено, это в конце марта было заявлено, о необходимости в том числе и этот вопрос обсуждать. Я не сказал бы, что это ключевой вопрос, но это вот один из вопросов. Наряду с вопросом о, скажем так, долгосрочности нахождения российской погранслужбы, российских правоохранительных органов на Абхазии, который, в общем, тоже вызывает вопрос.
Высказался сегодня Сергей Лавров о возможной реакции на этот визит со стороны Тбилиси. Россия не исключает провокации со стороны Грузии в отношении Южной Осетии, но, как дал понять Лавров, не даст республику в обиду. По мнению обозревателя «Радио Свобода» Вадима Дубнова, самые интересные события в ходе этого визита пройдут в Сухуми.
Визит в Сухуми носит некоторый скандальный оттенок, поскольку не решены две больших проблемы в отношениях между Москвой и Сухуми. Это возвращение собственности беженцам из Абхазии. И здесь Москва уже попала в некоторую ловушку однажды, которую расставил ей Сухуми, согласившись с тем, что собственно не будет возвращаться гражданам России грузинской национальности, что вообще говоря абсолютно попахивает всякими российскими вещами. И вторая проблема, которую Москва создала себе просто вот сама на ровном месте, предъявить территориальные претензии к маленькой деревушке Айбга, что вот с логической точки зрения вообще непостижимо. Это понятно абсолютно с точки зрения каких-то бизнес-интересов небольших бизнес-групп, но чтобы государство стало заниматься вот такой ерундой в ситуации, когда вообще говоря и так достаточно щекотливое положение. Обе проблемы не решаем. И первая серьезная, и вторая, которая начиналась так несерьезно, но теперь уже отступить довольно трудно. Поэтому здесь, я думаю, что вот как бы две вот этих вот точки болевых будут пронизывать весь визит, но из того, что будет публично, опять же, будет несколько угроз грузинскому соседу, и что мы, опять же, как обычно, ждем гарантии неприменения сил.
Президент Южной Осетии Эдуард Кокойте сегодня заявил, что в скором будущем еще одно государство признает независимость республики. Мы ведем серьезные переговоры по признанию. Кто готов составить компанию России, Венесуэле, Никарагуа и Науру, которые уже признали независимость Южной Осетии, глава республики не уточнил. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Москве 16 часов 30 минут. Основные новости коротко.
Радио Свобода. Новости.
В городе Дера на юге Сирии, в который были введены армейские подразделения и бронетехника, в столкновениях в понедельник погибли не менее 20 человек. Силы безопасности проводят операцию также в городе Дума, рядом с Дамаском. В Мосгорсуде сегодня начались прения сторон на процессе по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Следственный комитет России направил в суд ходатайство об аресте 5 подозреваемых в похищении сына разработчика антивирусных программ Евгения Касперского, который был освобожден накануне. В Цумадинском районе Дагестана в ходе операции убиты двое боевиков. Один из них опознан как лидер боевиков Гаджия Газиев. В Белоруссии в ходе расследования обстоятельств взрыва в Минском метро задержаны отец и брат предполагаемого исполнителя теракта. В Ливии не менее 30 человек погибли и еще 60 получили ранения в результате бомбардировок войсками Муаммара Каддафи города Мисурата. В Йемене не менее 10 демонстрантов пострадали в столкновениях с силами безопасности в городе Таэс, к югу от столицы страны Саны. Десятки тысяч людей вышли на демонстрацию с требованием немедленной отставки президента Йемена Али Абдаллы Салиха. Wikileaks обнародовал секретные данные о тюрьме на американской военной базе в Гуантанамо. Материалы свидетельствуют, что в Гуантанамо в течение нескольких лет находились десятки невиновных людей. В центре Москвы активисты движения «Архнадзор» сегодня вновь блокировали строительную площадку, где сносят историческое здание, так называемый «Дом Кольбе». Продолжим программу, и настало время для беседы с кем-то из редакторов нашего сайта. Адрес, напоминаю, свободанews.ru, и сейчас с нами в эфире мой коллега Юрий Васильев. Юра, добрый день.
Здравствуйте, Александр, здравствуйте, друзья. В рубрике «Дежурный по свободе», уже ставшей традиционной, моя коллега, обозреватель интернет-сайта «Радио Свобода» Анастасия Кириленко отвечает на вопрос, что сформулирован так: «Что после революции?». За публикации статей против новой власти, отмечает Анастасия Кириленко, египетский блогер недавно был приговорен к 3 годам тюрьмы. Маикел Набил Санад активно выступал за демократическую революцию. Однако, когда Хосни Мубарак подал в отставку, спустя некоторое время в своем блоге он начал критиковать и новую власть. 3 года, которые получил блогер, серьезный срок, пишет Анастасия Кириленко. Для сравнения, при Мубараке ему дали 4 года. Остается ждать демократических выборов, которые военные обещали провести в Египте в сентябре, и надеяться, что новая политическая ситуация изменит судьбу Набила Санада. Итак, вопрос для обсуждения, который предлагает Анастасия Кириленко, и это обсуждение идет вот прямо сейчас на сайте «Радио Свобода». Вопрос для обсуждения. Как не допустить того, чтобы после победы протестующих, добивавшихся демократических преобразований в стране, вновь произошло возвращение диктаторских методов правления? Как не допустить возврата диктатуры, против которой выступали на площади Тахрир в центре египетской столицы Каир? Анастасия Кириленко ведет онлайн в рубрике «Дежурный по свободе» до 20:00 московского времени. В рубрике «Мультимедиа» рекомендую видеорепортаж под названием «Литературный экспресс» с 6-го Петербургского книжного салона, вот только-только что завершившийся. В его рамках проходил международный писательский форум, на который съехалось более 200 участников со всей России и многих стран мира. И среди мероприятий салона был так называемый «Литературный экспресс» — троллейбус 47-го года, на который писатель усели с большим удовольствием и ностальгическими воспоминаниями. Видеорепортаж на сайте «Радио Свобода».
Юрий, благодарю. Напоминаю, с нами в эфире был мой коллега, один из редакторов нашего сайта свободанews.ру, Юрий Васильев. В эфире программа «Время свободы». Мы следим за ситуацией в Сирии, где продолжаются массовые протесты с требованием отставки президента Башара Асада. По поступающей информации, сирийские войска при поддержке танков вошли в город Дераа на юге страны, чтобы подавить протесты. Сообщается уже как минимум о 5 погибших. С подробностями мой коллега Валентин Барышников.
Дераа – это город, где протесты против режима Башара Асада начались месяц назад. По поступающей информации, в понедельник утром в город вошли сотни солдат при поддержке бронетехники. Очевидец сообщил агентству Reuters, что видел на улицах тела убитых людей. Аль-Джазира со ссылкой на местного жителя передает, что танки открывали в городе огонь. Франс-пресс приводит слова активиста о том, что военные стреляют во всех направлениях. Сообщается, что в городе нет электричества и телефонной связи. Закрыта граница с Иорданией, рядом с которой расположен Дераа. Независимого подтверждения происходящему получить невозможно, поскольку иностранных корреспондентов практически не допускают в Сирию. Происходящее там известно по отрывочным сведениям. Так, в интернете в одной из социальных сетей было размещено видео, демонстрирующее танки военнослужащих на улицах. Голос на видео произносит: «Алло, о Акбар Башар, ты стреляешь по нам, гражданам Дераа», а также:
«Алло, дёжи, сори». Сирийские военные, вместо того, чтобы сражаться на голландских высотах, сражаются со своим собственным народом. Людям не разрешено говорить о свободе, люди не могут дышать. Права есть только у семьи Асада.
Поступают сообщения, что сирийские службы безопасности провели также операцию в пригороде столицы страны Дамаска Думе, открывая огонь по людям и проводя аресты. По данным правозащитников, с начала волнений в Сирии были убиты более 350 мирных жителей, треть из них за последние три дня. Власти прибегают к использованию жесткой силы против участников протестов, несмотря на то, что на прошлой неделе было отменено действовавшее почти полвека чрезвычайное положение. Его отмена была одним из требований антиправительственных манифестаций. Базирующийся в Лондоне правозащитник Рами Абдель Рахман заявил агентству «Франс Пресс», что сирийское руководство, очевидно, избрало военное решение в борьбе с массовыми акциями протеста. А вот мнение доктора Теодора Карасика, директора отдела исследований и развития Института военных вопросов Ближнего Востока и Персидского залива в Дубае.
Сирийские войска систематически используются для борьбы с протестами и для рейдов в каких-то областях, чтобы очистить их от участников протестов. Среди примеров действий военных на Ближнем Востоке, свидетелями которых мы были во время арабских восстаний в нынешнем году, это, вероятно, наиболее жесткие.
Международная правозащитная организация Human Rights Watch призвала ООН расследовать события в Сирии и ввести против нее санкции. Валентин Барышников, Радио Свобода.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы» и переходим к рубрике «Сетевые разговоры». Над ней сегодня работала наш обозреватель Ольга Серебряная.
В российской благосфере обсуждают прошедший в субботу в Москве митинг, организованный Русским гражданским союзом под лозунгом «Хватит кормить Кавказ». Националистическая риторика давно стала обыденным языком блогеров, и комплементарные комментарии о митинге можно найти в самых популярных журналах, например, у Алексея Навального. Некоторые комментаторы отмечают, что в данном случае речь идет о, по их мнению, попытке построить некий национализм с человеческим лицом. По мнению политолога Александра Морозова, у такого проекта нет человеческой базы.
Вчера ехал мимо Чистых прудов, видел так называемый митинг националистов. Публики было человек 200-250, на мой взгляд. Все очень интеллигентные, мало оборванцев. Пишут, что митинг организовали нацдемы, то есть Национально-демократический альянс. Я знаю двоих парней оттуда, очень приятные, образованные ребята, пишут хорошо. Я к ним отношусь с симпатией, поскольку они пытаются выработать такой «русский национализм», в кавычках, который бы стилистически был не «мы, затравленные хорьки из малого народа, всех вас ненавидим», а что-то вроде национализма с достоинством и широтой взглядов. Конечно, из этого ничего не получится, потому что национализм нацдемов должен коррелировать со своей базой, с национальной аристократией, а ее давно перебили. Поэтому хорьки, конечно, сожрут этих нацдемов.
С критикой позиции манифестантов выступил пользователь «Отец Сергий».
Сначала они призывают спонсировать нищие русские регионы, что в принципе правильно. Затем идет обвинение цензора в том, что именно он съедает самый большой кусок наложенного пирога. То есть организаторы понимают, куда на самом деле утекают денежки. Далее авторы и вовсе предлагают устроить регионам бюджетную автономию, по сути, ставя регионы на нереальную самоокупаемость. Ну и в конце вполне справедливое требование жестко контролировать элиту и чиновников, которые присваивают народные деньги. А значит, и тех, кто виновен в неравномерном распределении бюджета, организаторы митинга тоже знают. Возникает вопрос, почему тогда митинг называется «Хватит кормить Кавказ», когда в обращении явно написано, что «Хватит кормить Москву, элиту и коррумпированных чиновников». По-моему, явная подмена понятий и спекуляция на и так больной кавказской теме. К тому же, согласовать митинг, наверное, было проще. У нас, конечно, демократия и гласность куда ни плюнь, но сомневаюсь, что митинг «Хватит кормить Москву» возможно устроить.
О подмене понятий говорит и пользователь «Конь Буденова».
Нельзя объединять весь Кавказ в одном лозунге. Нет такого понятия «Кавказ». Не существует. Кавказ разный во всех измерениях. Поговорите с простыми людьми, они этой кормежки не видели, не видят и при современной системе не увидят никогда. Все, чего они хотят, это власти не местных кланов, поддержанных Кремлем, а закона и возможности честно заработать себе на хлеб. Как их перестать кормить? Их никто и не кормит. Зачем тогда объединять их, полунищих и нуждающихся, и Кадырова, который на вечеринках разбрасывает в воздух пачки тысячных купюр и автопарк которого похож на собрание самых дорогих автомобилей мира?
Внимание западных блогеров приковано к Сирии, где в минувшую пятницу в столкновениях участников демонстрации сил безопасности погибли больше 100 человек. Перспективы дальнейшего развития событий видятся блогерам весьма нерадостными. О том, что Запад вряд ли сможет сыграть сдерживающую роль в развитии событий вокруг Сирии, рассуждает автор блога «Толеран».
НАТО, а вместе с ним и западные СМИ, затаив дыхание, отслеживает полеты беспилотников над Триполи и выясняет, в какой цвет должны быть выкрашены грузовики повстанцев на подступах к Мисурате. И все это отвлекает внимание от настоящей проблемы, назревающей прямо у нас на глазах, от проблемы Сирии. Если события там будут развиваться в соответствии с их нынешней логикой, мы увидим ливанизацию Сирии. Войну, которую чужими руками ведут Иран и Саудовская Аравия, скорее всего, будут вовлечены Ирак, Ливан и, вероятно, Израиль. Едва ли не единственное, что может предотвратить или сдержать эту войну, это угроза серьезной коллективной интервенции Запада, движущей силой которой может быть только НАТО. Но НАТО, увы, уже не кажется в этой части мира такой уж мощной силой. Предотвращать региональную войну на Ближнем Востоке? Извините, мы слишком заняты подсчетом племен Киренаики. Вера в Запад из-за его спешной и плохо продуманной диверсии против полковника Каддафи теперь слабее, чем нужно. Остается только молиться, что ветер скоро переменится и подует в другую сторону.
Американский журналист Роберт Каплан в блоге Foreign Policy пытается увидеть будущее Сирии через призму ее прошлого.
Не забывайте, Ливан, Иордания и Израиль, с исторической точки зрения, являются частями Великой Сирии. Собственно, поэтому ни один режим, устанавливавшийся в Дамаске после 1946 года, по-настоящему не признавал легитимности этих государств. Французы определили границы Ливана так, чтобы мусульмане, в основном сунниты, оказались под властью христиан-маронитов, которые были союзниками Франции, говорили по-французски и имели конкордат с Ватиканом. Если алавитский режим в Дамаске падет, границы между Сирией и Ливаном попросту исчезнут, потому что сунниты по обе стороны объединятся, а проживающие в Ливане шииты и сирийские алавиты образуют очаги сопротивления. Постколониальная эра на Ближнем Востоке закончится, и мы вернемся к неопределенным границам Османской империи. То, что кажется сейчас фантастикой, может стать неизбежным в ближайшие месяцы. Вместо прочного государства, центра арабского сопротивления, вполне предсказуемо отрицающего право Израиля на существование, Израиль может получить по соседству целый ряд мелких владений и суннитское государство, простирающееся от Дамаска до Хамы, где заправлять, скорее всего, будут братья-мусульмане. Беспорядки в Сирии могут поставить Ближний Восток на край пропасти.
Еще раз отмечу, что над рубрикой «Сетевые разговоры» сегодня работала наш обозреватель Ольга Серебряная. Вы слушаете программу «Время свободы». До конца этого часа вас ждет еще экономическая панорама, а также наша рубрика «Общественное мнение». Сегодня она посвящена отношению россиян к Пасхе. Но пока в Москве 16 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В городе Дера на юге Сирии, в который были введены армейские подразделения и бронетехника, в столкновениях в понедельник погибли не менее 20 человек. Силы безопасности проводят операцию также в городе Дума, рядом с Дамаском. В Мосгорсуде сегодня начались прения сторон на процессе по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Следственный комитет России направил в суд ходатайство об аресте 5 подозреваемых в похищении сына разработчика антивирусных программ Евгения Касперского Ивана, который был освобожден накануне. В Цумадинском районе Дагестана в ходе операции убиты двое боевиков. Один из них опознан как местный лидер подпольного движения Гаджиев Газиев.
В Ливии не менее 30 человек погибли, еще 60 получили ранения в результате бомбардировок войсками Муаммара Каддафи города Мисурата. В Йемене не менее 10 демонстрантов пострадали в столкновениях с силами безопасности в городе Таэс. Продолжаются демонстрации с требованием немедленной отставки президента Йемена Али Абдаллы Салиха.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Русские язычники в Европейском суде.
Комментарии экспертов.
Экономист Лариса Буракова. Почему у Грузии получилось?
Право автора.
Право автора Виктор Шендерович. Зачем открылся мавзолей?
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Вы слушаете программу «Время свободы». Дмитрий Медведев провел совместное заседание комиссии по модернизации попечительского совета фонда Сколково. Власти надеются, что этот проект в перспективе должен не только сделать экономику более инновационной, но и в целом улучшить инвестиционный климат. Так вот, насколько реальны подобные прогнозы? Об этом Иван Трефилов в очередном выпуске нашей экономической панорамы.
Улучшение инвестиционного климата в России остается одним из основных приоритетов государства, и в этой сфере необходимо наводить порядок, заявил в понедельник российский президент Дмитрий Медведев в ходе совместного заседания комиссии по модернизации и попечительского совета фонда Сколково. Этот проект создания Иннограда, начатый властями более года назад, на сегодня уже получил определенное количество желающих в нем работать. Резидентов Сколково, чего они сами не скрывают, привлекает в первую очередь эксклюзивные налоговые льготы и поддержка государства, заявлявшего о планах превратить новую для России форму организации инновационного бизнеса в локомотив для всей ее экономики. Говорит директор Института анализа предприятий и рынков Высшей школы экономики Андрей Яковлев.
В целом проект развивается, и участие крупных международных компаний, достаточно активное в разных направлениях деятельности Сколково, это хороший сигнал, подтверждающий то, что, в общем, бизнес, в том числе крупный международный бизнес, на эту инициативу поддерживает, в общем, в нее верит. Я не вижу каких-то глобальных проблем у самого проекта в том формате, как он задуман, поскольку, ну, действительно, он идет под патронажем первого лица государства, под него выделены существенные ресурсы, и создается фактически специальная нормативная база, вот включая все эти законы, которые принимались в ускоренном режиме. На мой взгляд, центральная проблема в другом. Какую отдачу даст этот проект для российской экономики? И в известном смысле есть вопрос по поводу того, в какой точке более эффективны были бы те усилия, которые сейчас направлены на создание Сколково. То есть именно вот в точке, где остается Сколково, или же, может быть, в каких-то других форматах и направлениях.
Иначе говоря, определенные сомнения в проекте Сколково у вас по-прежнему остаются.
Определенный скепсис, который, насколько я знаю, присутствует не только у меня, но и, в общем, у довольно многих других экспертов, связан вот с чем. С одной стороны, да, так сказать, инновации нужны, важны, это вполне очевидная вещь, но инновации бывают разные. То, о чем идет речь Сколково, это, так сказать, инновации типа хай-тек, за счет которых действительно в значительной степени развивалась американская экономика в последние десятилетия. И по этой же траектории, так сказать, сейчас стараются двигаться ряд других развитых стран. В чем, тем не менее, проблема? Проблема в том, что вполне очевидным становится то, что для модернизации российской экономики в целом, то есть не отдельного конкретного кластера, важно немножко другое. Нормальная организация бизнес-процессов на сегодняшний день в реальности дает существенно большую отдачу, чем вложение в неокры и в приобретение новых технологий. Более того, вложение в неокры и в приобретение новых технологий не имеет смысла и, как правило, будут убыточны, если не поставлены нормально бизнес-процессы.
Насколько я понимаю, ваша главная претензия к Сколково носит весьма фундаментальный характер. Государство, так активно поддерживая этот, в общем-то, частный проект, просто неправильно тратит деньги.
Это, опять же, вопрос приоритетов. Я понимаю, что нашим лидерам, и тому же Медведеву, хочется быть наравне с лидерами других больших стран, чтобы он, так сказать, был как бы свой вот в этом узком элитарном клубе. Туда как бы красивее приходить вот с такими глобальными проектами типа Сколково, когда мы-то вложили ресурсы и догнали вот, так сказать, самых передовых. Но если оценивать это все с земли, а не, так сказать, вот с кремлевских башен, то возникает ощущение, что есть другие не менее важные проблемы, может, даже более важные с точки зрения обычного нормального российского бизнеса, без модернизации которого, на самом деле, не произойдет радикальных изменений в стране. Для того, чтобы страна развивалась, надо, чтобы был высший уровень жизни, просто банально. Но это невозможно без повышения производительности. Причем производительности не вот в отдельно взятом, а маленьком, на самом деле, сегменте таких суперинновационных отраслей, производительности в целом, вот, в базовых отраслях экономики. Для этого нужны инвестиции. И для этого нужно создавать бизнес-климат, который был бы более благоприятным для фирм, которые пытаются что-то делать.
Вот эта идея более активной поддержки государством не только инновационного, но и других видов бизнеса, насколько она, на ваш взгляд, может быть успешно реализована в условиях российской действительности, в частности, при нынешнем уровне коррупции?
Надо быть реалистом и понимать, что вообще говоря, что Чили, что Мексика, что Индия, что Китай, вот с которыми мы сейчас реально конкурируем, там Израиль тот же. Это все страны, в которых есть коррупция. И вопрос не в том, что, так сказать, надо бояться коррупции. Коррупция – это как бы некая данность. Она существует, в том числе, извините, в Европе и в Америке. Вопрос в масштабах коррупции. И в том, в какой мере настроена система стимулов, контроля и санкций, которая позволяет ограничить масштабы коррупции. И вот как показывает на сайте тот же опыт и Чили, и, кстати говоря, Китая, коррупцию можно ограничить. Устранить ее победить нельзя, но ограничить ее можно. И на самом деле как раз механизмы, которые используются в странах типа Чили или Китая, или той же Мексики, вполне применимы в наших условиях. Мы как-то вот, ну, не очень хотим этим заниматься.
Если вернуться к Сколково, можете ли вы сейчас прогнозировать будущее проекта? И в частности, успешность и востребованность разработок его участников в российской или мировой экономике?
Пока это тяжело оценивать, потому что, чтобы мы тоже все правильно понимали, это рискованные инвестиции. Это инвестиции в некие перспективные направления научно-технического развития. Но в любом случае это рискованные инвестиции. Надо себе гарантировать, что это будет вот однозначный успех, нельзя никогда. Здесь очень многое будет зависеть от того, насколько фирмы, приходящие сейчас в Сколково, приходят туда не за субсидиями и не за, так сказать, политической славой, и не за пиаром, а за тем, чтобы реально делать свой бизнес. Вот если они действительно приходят, так сказать, с предпринимательской мотивацией, то тогда из нескольких десятков или сотен фирм, которые там будут находиться, да, вполне возможно, что будут некие истории успеха, так сказать, типа Google там или какие-нибудь подобные.
Это был директор Института анализа предприятий и рынков Высшей школы экономики Андрей Яковлев.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трифилов. Вы слушаете «Время свободы». Сегодня первый день пасхальной недели, которую называют также Светлой Седмицей. В эти дни православные продолжают праздновать воскресение Христово. Восприятию в российском обществе праздника Пасхи посвящена сегодня и наша рубрика «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
По данным социологов, подавляющее большинство российских жителей собирались в этом году тем или иным образом отмечать Пасху. Красить яйца, печь или покупать куличи. Почти 30% сообщали о своих планах поехать в этот день на кладбище, что, кстати, вовсе не приветствует православная церковь. А вот идти ко всеночной намеревались гораздо меньше людей, всего 9%. Об отношении в обществе к этому празднику размышляет доктор культурологии, профессор МГУ Елена Волкова.
Отношение к Пасхе связано с традиционной культурой, с неким внутренним таким долгом, что надо обязательно праздновать Пасху. И что есть целый ряд вещей, которые нужно сделать. Либо купить, либо испечь кулич, обязательно покрасить яйца и, возможно, сходить ночью на пасхальную службу. Это некий праздничный круг, сложившийся в культуре.
Даже в советские времена, когда и в церковь-то ходить считалось зазорным с точки зрения властей, тем не менее Пасху отмечали в семьях даже тогда. С чем вы это связываете? Можно ли говорить о каком-то особом отношении именно к этому празднику в России?
Безусловно, есть. На Западе даже существует поговорка, что англиканская церковь – это церковь Рождества, католическая церковь – это церковь Страстной Пятницы, в то время как православная церковь – это церковь Пасхи. Воскресенье. И я помню, что вот в позднее советское время я стояла в пятницу страстную в длиннющей очереди, в которой люди вот стояли для того, чтобы поклониться, приложиться к плащанице. И простояв в ней час, я вдруг неожиданно для себя поняла, что не те, кто стоял сзади меня, не те, кто стоял впереди меня, не понимали, зачем они стоят. Но они знали, что они должны приложиться к плащанице. Ну что такое плащанница? Что происходит в этот день в сакральном календаре, в церковном? Они не понимали. И я тогда была потрясена тем, что это какой-то культурный ген или даже уже инстинкт, вот действительно какой-то воспроизводящийся, да, механизм в культуре, что люди знают, что это нужно сделать. Ну, конечно, в этой очереди наверняка были люди, которые и понимали, и, может быть, довольно глубоко, что происходило в этот день. Но вот Были люди, которые просто знали, что это должно произойти. Они должны пойти, преклонить колено и поцеловать плащаницу. То есть это, мне кажется, вошло в культурный код и даже может не осознаваться с религиозной точки зрения. Это уже часть культуры как таковой. И так много связано со страстной неделей и со службами, таинствами, ритуалами вокруг Пасхи в русской культуре, что мне кажется, что ее можно рассматривать как некую такую модель русской культуры, если изучать подробно и пристально все, что связано с пасхальным центром церковного календаря.
Вот то отношение к Пасхе, о котором вы говорили, что она уже скорее часть культуры. Не распространяется ли это сейчас и на все православие в целом? Меня на это наводят данные социологических опросов. Подавляющее большинство называют себя православными, при этом мало ходят в храм, мало соблюдают обряды, не постятся и так далее.
Да, безусловно. И в этом колоссальное отличие, скажем, церковной культуры советского времени, которая была преимущественно религиозной. Да? И сейчас, когда православие таким вот тонким слоем масла разлилось по обществу, по культуре и выхолащивается тем самым религиозное содержание, это становится просто некой обрядностью, церемониальностью, вот таким вот праздничным неким времяпрепровождением, да, традиционным. Безусловно, конечно, выхолащивается, потому что быть православным – это часто просто быть русским или быть крещенным, или просто быть своим, потому что это принято, или это модно, или это престижно. И, конечно, это проблема современной культуры, как церковной культуры, которая теряет свою религиозность, так и в широком смысле национальной культуры, потому что она вроде бы приобретает некие религиозные черты, но это своего рода такая вот симуляция, симулякр, подмена. В этом нет религиозности, а есть лишь некая обрядовость.
Доктор культурологии Елена Волкова – гостья рубрики «Общественное мнение». По ее наблюдениям, праздник Пасхи давно уже стал неотъемлемой частью российской культуры.
Рубрика «Общественное мнение», которую подготовила Вероника Баде, завершила этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Вот коротко интересные темы следующего часа. Во-первых, полемика вокруг строительства северного участка трассы Москва-Петербург. Теперь петербургские экологи говорят о том, что если трасса будет проложена по тому маршруту, который сейчас утвержден, это грозит области экологической катастрофы. Мы, естественно, вернемся к траурным мероприятиям на Украине в связи с 25-летием, отмечаемым завтра, 26 апреля, Чернобыльской катастрофы. И начало судебных прений на процессе по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. За ходом судебного процесса следит по-прежнему наш обозреватель Марьяна Тарачешникова. Кроме того, вас ждут все наши постоянные рубрики и другие репортажи. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Президент и правящая партия «Всеобщий народный конгресс» согласились
как
со всеми.
Христос воскрес, так и мы силой Божией воскреснем.
Выходец просила суд распустить коллегию. Однако председатель...
Алис, Олег лжец. Мы ему не верим. Он лгал 33 года.
Сейчас охранное предприятие «Витязь», которое тут дежурит, опять пыталось нас...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7205, 9710, 11975, 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.